Махариши Патанджали, Йога Сутра, с пояснениями Вьясы и комментариями Вадима Запорожца.
Следующий идет афоризм шестой. Это шестое. Истинное познание, заблуждение, ментальное конструирование, сон и память. Из них. Седьмое. Истинное познание – это восприятие, умозаключение и авторитетное свидетельство. И комментарий. Чувственное восприятие есть источник истинного знания, проявляющийся в тех случаях, когда сознание испытывает воздействие внешнего объекта через каналы органов чувств. Объективная сфера его функционирования общая и специфическая. Его главная функция – установление специфического в объекте. Результат чувственного восприятия – постижение Пуруши деятельности сознания, как чего-то неотличимого от него самого. Как мы подробно разъясним в дальнейшем, Пуруша обладает рефлексией на Будхе, то есть на содержание ментального опыта. Умозаключение есть действие сознания, имеющее своим объектом связь, наличествующую между элементами одинаковых классов, относительно которых делается логический вывод, и отсутствующую между элементами различных классов. Его главная функция – установление общего. Например, Луна и звезды обладают движением, так как они меняют свое место пребывания, подобно Чайтре, ими собственно переводчик. Горы, Витхья, не обладают движением, так как не перемещаются. Объект, увиденный или логически выведенный авторитетным лицом, описывается им в словах для передачи своего знания другому лицу. Состояние сознания слушателя, возникающее на основе слов и имеющее объектом их значение, есть авторитетное вербальное свидетельство. Если же свидетельствующий говорит о вещах, не заслуживающих доверия, или об объектах, невидимых им, либо не выведенных логическим путем, то такое вербальное свидетельство становится шатким. Однако свидетельство исходного авторитета относительно виденных и выведенных логическим путем объектов не может быть поколебимым. Восьмое. Заблуждение есть ложное знание, основанное не на собственной форме реального объекта. Почему оно не является источником истинного знания? Потому что оно устраняется посредством истинного знания. Ибо предметной областью истинного знания выступает то, что существует в действительности. В этом и обнаруживается противоположность истинного знания и заблуждения. Так, ложное восприятие двух лун опровергается зрительным восприятием Луны как реально существующего объекта. Это заблуждение и есть то пятеричное неведение, о котором сказано. Неведение, эгоизм, страсть, ненависть и инстинкт жизни. Суть пять базовых аффектов. Именно они и обозначаются соответствующими именами. Тьма, ослепление, великое ослепление, мрак и слепой мрак. В дальнейшем они будут рассмотрены в связи с загрязнениями сознания. Девятое. Ментальное конструирование лишено референции и проистекает из вербального знания. Оно не восходит ни к истинному познанию, ни к заблуждению. Однако и при отсутствии референции, то есть объективной основы, его применение представляется зависимым от авторитетности вербального знания. Так рассмотрим высказывание. Сознание есть собственная форма Пуруши. Но и Пуруша есть не что иное, как чистая энергия сознания. То что в таком случае и чем предицируется в подобном высказывании? Ведь обозначающая функция проявляется в предицировании. Например, корова – чайтра. Аналогичным образом, Пуруша бездеятелен. Здесь касательно Пуруша отрицается свойство, обнаруживаемое в реальном объекте. Еще один пример. Бана стоит, остановится, остановился. Значение глагольного корня «стха» понимается как остановка движения. Точно так же Пуруша обладает свойством невозникновения. Здесь имеется в виду только отсутствие свойства возникновения, но не какое-либо негативное свойство, присущее Пуруше. Поэтому это свойство является умозрительно сконструированным и тем самым вошедшим в обыденное словоупотребление. Десятое. Сон есть специфическая деятельность сознания, опирающаяся на отсутствие познавательных содержаний. И эта деятельность сознания представляет собой особый опыт, поскольку она воспроизводится в памяти после пробуждения. Как иначе можно думать? Я спал очень хорошо, мой ум ясен, он делает мою способность постижения весьма искусной. Или напротив, я спал плохо, мой ум вял и медлителен, он блуждает в своей неустойчивости. Или я спал в глубоком оцепенении, члены моего тела тяжелые, ум вялый и опустошенный, словно его обокрали. Такая рефлексия после пробуждения, разумеется, не была бы возможна, если бы в чувственном опыте во время сна не присутствовала бы соответствующая причина, то есть тамас, как не было бы и воспоминаний, основывающихся на ней и имеющих ее своим объектом. Поэтому сон есть специфическая деятельность сознания и при йогическом сосредоточении должен быть устранен, подобно другим формам деятельности сознания. 11. Память есть сохранение, буквально не утрачивание прошлого опыта. Вспоминает ли сознание представление об объекте или же сам объект? Представление, окрашенное объектом восприятия, возникает в сознании как имеющее форму и объекта, и процесса восприятия. Оно-то и делает начало санскаре, принадлежащей соответствующему классу. Это формирующий фактор, выступающий проявлением того, что обнаруживает самое себя. В свою очередь и порождает память, представляющая по своей сути форму как объекта, так и процесса восприятия. При этом интеллект есть то, в чем главенствует форма процесса восприятия, а память то, в чем главенствует форма объекта. Она память двух видов, когда припоминаемое воображаемо и когда припоминаемое невоображаемо. Во сне припоминаемое воображаемо, состояние бодрствования невоображаемое. Все эти воспоминания возникают из опыта, обусловленного истинным знанием, заблуждением, ментальным конструированием, сном и памятью. Все эти формы деятельности сознания по своей сути – удовольствие, страдание и тупость. Удовольствие, страдание и тупость будут рассмотрены в разделе об аффектах. Страсть коренится в удовольствии, вражда – в страдании. Неведение же есть тупость. Все эти формы деятельности сознания должны быть прекращены. По их прекращении возникает сознательное или бессознательное сосредоточение. Итак, каков метод достижения их прекращения? 12.
Достаточно. На прошлом занятии мы рассмотрели первые 5 афоризмов, первой главы. А сейчас идем дальше. Ну, прошлая лекция была очень важная в плане определения йоги и в плане того, что мы дошли до той степени, где начался, так сказать, уже более детальный разговор о том, что является сознание, в каких формах оно проявляется. И прежде чем мы сейчас пойдем по буквально каждому из афоризмов, о котором ты только что прочитал, ты понимаешь, насколько это зубодробильные тексты. Их прочитать тяжело, не то чтобы понять. Вообще в этом отношении давай все-таки по Вивекананде будем параллельно заниматься, потому что это, конечно, дань нашим ученым, но
надо хотя бы понимать,
о чем идет речь. Итак, еще раз основные аксиомы или основные положения. У нас есть наше «я». В этом тексте оно называется как «пуруша». А это наше «я» проявляет такое свойство, как сознание. Значит, сознание само по себе неизменно светит постоянным светом. Но опять же, это все надо понимать иносказательно. То есть сознание, понятно, никаким светом не светит. У него, у самого есть такое свойство, так сказать, ясности воспринимания и получения как бы знания информации. Вот самим наличием сознания этот процесс идет. А здесь вот одна из таких трудностей вот для западного менталитета вообще понять, о чем здесь идет речь. А почему? Потому что все равно на подсознании, по умолчанию, как бы мы подразумеваем, что сознание – это есть порождение чего-то. А йога утверждает ничего подобного. Оно не порождение чего-то, оно само по себе сущность. Сущность, или еще, как говорится, таттва. И вот у нашего «я» есть одно из таких базовых свойств. Помимо энергии, о которой мы сейчас не будем говорить, есть сознание. И свойство сознания – это делать ясным все, что приходит с ним в соприкосновение. Подобно тому, как если мы подносим к магниту железные опилки, они тут же выстраиваются в какую-то, так сказать, намагничиваются. Да? А подобно этому, самого присутствия сознания достаточно для того, чтобы пуруша или наше «я» владела полностью информацией о том, ну, так сказать, во что вовлечено это сознание. Механизм несколько сложнее. Почему? Потому что сознание для восприятия того, с чем оно приходит в соприкосновение, пользуется неким таким буфером или некой такой промежуточной территорией, областью или механизмом. Этот механизм называется наш разум. Поэтому в первую очередь сознание смотрит, так сказать, пронизывает наш разум и смотрит, так сказать, какие объекты в этот разум приходят. То есть через органы чувств тот или иной объект воспринимается и передается в разум. В разуме делается его копия, а сознание пронизывает наш разум и воспринимает этот объект.
То есть сознание воспринимает только через разум, само по себе, как бы оно вот, вовнутрь из внешнего мира не
Абсолютно
получает.
Верно, так сказать, на этапе эволюции живого существа, Пуруши или Я, которому соответствует человек, сознание может функционировать только лишь через разум. А в дальнейшем, так сказать, в процессе занятия йогой возникают некие совершенно любопытные свойства получения, так сказать, опыта, минуя непосредственно.
Минуя разум.
Минуя
да.
разум, да. А во всяком случае, ну, как сказать, не только как разум, так и вот этой вот цепочки чувства, органы восприятия и так далее. Но даже разум, понимаешь? Даже разум. Вот это вот важно. Потому что отключиться от восприятия внешнего мира можно достаточно легко. Но продолжим. И прежде чем мы сейчас вернемся к вот этому трактату Патанджали, где он описал 5 разных видов, так сказать, деятельности, что ли, сознания. 5 разных видов. Ну вот я их сейчас еще раз прочитаю. Значит, он к этим 5 разным видам отнес истинное познание, первое, заблуждение, второе, ментальное конструирование, третье, значит, сон, четвертое, и память, пятое. Вот он отнес так. Но прежде чем мы согласимся или не согласимся с таким выводом, конечно же, у нас есть возможность просто самим сесть спокойно, подумать и вспомнить. Ну, у каждого из нас, если мы не роботы, есть такая вещь, как сознание. И достаточно, ну, просто припомнить всю свою жизнь, чтобы перебрать, в каких состояниях оно находилось. Итак, мы помним минуты озарения. Когда, решая ту или иную задачу, мы вдруг находим ответ. Или когда долго мы не можем понять ту или иную ситуацию, или то или иное явление, а потом и мы мучаемся, мы не можем его разрешить, а потом приходит осознание. Ну, то есть, как бы все выстраивается, все становится понятным. Как если бы мы долго не могли видеть, а потом взглянули, и вот оно все как на ладони. Вот действие сознания, оно очень в этом плане аналогично действию органов зрения. То есть, вот мы не можем понять, а потом раз, мы как увидели, нас озарило, осенило, не знаю, там, вдохновение пришло, не знаю, эврика кричал, значит, Архимед. А мы помним, что такие моменты были, да? Далее вспоминаем, что еще в нашей жизни было. Ну, были заблуждения, когда мы долгие годы или, не знаю, там, так сказать, какие-то периоды времени смотрели, воспринимали один объект или явление и, ну, как бы, смотрели на него, как если бы он был один, да, а воспринимали, как если бы он был другой. Это всякого рода заблуждение. Ну, когда маленькие-маленькие, там, не знаю, дети, они думают, что подарки им приносят Дед Мороз. Да, и это заблуждение достаточно долго может, так сказать, быть, пока не понимают, что на самом деле все это гораздо сложнее. Ну, это самое такое простое и тривиальное, да. В конце концов, мы можем в темноте идти и принять куст дерева за человека с дубинкой, который нас поджидает, да. Вот, или наоборот, человека не заметить, подумать, что это просто, так сказать, куст дерева. То есть, заблуждения, какие бы они...
Ложное знание.
То есть, ну, как бы сознание... В чем здесь суть? Суть сознания – восприятие. Но вот... Оно как бы воспринимает, оно как бы свидетель, но оно как-то воспринимает не тем образом, оно воспринимает не тот объект, который есть.
Не тем, чем является.
Является, да, а, как сказать, чем-то другим, в силу каких-то, ну, как сказать, заблуждений. Ну, а откуда эти заблуждения берутся? Ну, понятно, это предыстория, ну, в общем, целый большой фактор, пока не будем рассматривать. Значит, итак, мы... уже можем определить, что у нас бывает 2 ипостаси сознания. Когда мы все ясно видим и постигаем. И когда мы заблуждаемся. Значит, ну понятно, могут спросить, а где гарантия, где критерии, как отличить одно от другого? Как отличить, что это не галлюцинация, что ты что-то думаешь и думаешь, что ты это понимаешь на самом деле, да? А это не более тонкая форма заблуждения. Ну, мы на этот вопрос еще будем отвечать более, так сказать, внимательно рассмотрим эту логическую, так сказать, задачу. Но, опять же, есть такой критерий, что, ну, по большому счету, по плодам судят о дереве.
Ну то да, есть, если и... ты ясно осознал, то ты уверен в этом просто.
Да, то есть, ну, как бы, тебе завтра придет человек и скажет, вот там есть... новый бизнес, вложи в него, там, не знаю, там, свои $100 кровно заработанные. И ясно, что если ты будешь, так сказать, ну, четко поймешь ситуацию, четко поймешь причину и следствие, и поймешь, что да, действительно, здесь можно заработать денег. Ты вложишь и получишь результат. Долгосрочный результат. Не какой-то спекулятивный, среднесрочный или краткосрочный, как в МММ люди сдавали деньги, да? А потом получали какие-то большие на первоначальном этапе якобы проценты, а потом вообще все потеряли. В том числе и те проценты, которые, в общем-то, им давали. Вот. Но в долгосрочном плане ты выигрываешь. Вот. То есть здесь еще важен критерий долгосрочности. Долгосрочности. Почему? Потому что кто-то тебе будет предлагать вести тот или иной образ жизни. И будет мотивировать это тем, что вот посмотри, этот образ жизни наиболее ясный. Ты проживешь всю свою жизнь, и все будет у тебя так замечательно. Ты будешь в роскоши купаться там, и прекрасно проживешь. Но он рассматривает твою жизнь только в период одной жизни. А чем ты будешь расплачиваться за это удовольствие в следующей жизни, тебе этот человек может не сказать. Вот. То есть это своего рода, так сказать, более тонкие, ну, как бы, заблуждения. И где критерии, что ты понимаешь эту схему или не понимаешь? Опять же, по плодам. По плодам. Если же у тебя чистое заблуждение, ну, чем оно более грубое, тем быстрее ты придешь к несоответствию. Да? Ты будешь из своих размышлений предполагать одно, пытаться что-то сделать, а ответная, так сказать, реакция будет не та. Но здесь опять тоже есть сложность. Почему? Потому что есть так называемая кармическая обусловленность. Что иногда даже... Вот в чем она проявляется в йоге? В йоге она проявляется, когда человек начинает усиленно заниматься йогой, и вместо того, чтобы сразу же на него хлынула радость, веселье и счастье, да, он проходит какие-то моменты депрессии и угнетенности. Да? Почему? Да потому что слишком много долгов накопилось. Так сказать, эти долги ждали до поры до времени, а теперь ты должен, так сказать, с ними, ну, как бы, рассчитаться. Да. Значит, поэтому этот вопрос достаточно тоже сложный, но в долгосрочной перспективе, а точнее сказать, в абсолютной перспективе, заблуждения от ясности восприятия отличаются по конечному, так сказать, вот, опыту и результату, куда ты попадаешь. Значит, дальше перебираем, что у нас вот осталось еще. Ментальное конструирование названо у Патанджали. Что это значит? Ну, ментальное конструирование – это может быть полет, безумный полет воображения. Я могу сидеть и грезить наяву. Я могу себя видеть, не знаю, президентом, да, сидящим в Кремле. Причем видеть очень четко и воспринимать. Ну, всякого рода, да. Могу сам как бы сценарий придумывать. Сценарий придумывать. То есть этого, понятно, в действительности нет. Это мое воображение. Но, как бы, когда я прохожу по нему, я воспринимаю этот опыт. Да, я могу себе представить, что я сижу в Кремле, да, как маленькие дети, они иногда настолько увлечены своими играми и фантазиями, что иногда они могут путать реальность и воображаемые вещи. Вот. Тем не менее, такая вещь есть. То есть нельзя назвать ее истиной, нельзя назвать ее заблуждением. Почему? Потому что это немножко деятельность сознания в совсем другом русле. Она как бы не предполагает соответствие реального объекта тому, что воспринимает сознание. Я закрыл глаза и вижу, что я сижу сейчас в президентском кресле да, и вот по правую сторону у меня, значит, телефон связи с душем, да, а по левую уж не знаю, что там может у меня быть.
Чемоданчик.
Чемоданчик, да, с ядерной кнопкой. И вот если я могу очень четко это представлять, как бы мое сознание будет переживать, и могу даже во всех подробностях видеть своим внутренним взором, значит, как я уже вот он, президент. Но к реальному, ну как бы к реальному расположению объектов, событий в этом мире это не имеет никакого отношения. Я перестал об этом думать, этого вроде как и нет. Значит, вот такая тоже достаточно большая.
Ну там медитации даже, они вот на этом же построены, да? Что ты что-то воображаешь.
Медитация это как бы инструмент в йоге, который использует все. А более того, значит, если классическая йога использует так называемые чистые состояния сознания, да, ну то есть как бы выводящие все, то, допустим, тантрические они используют вообще все состояния. То есть, если есть хоть одно из состояний сознания, но правда в тантрах немножко отличаются акценты. Когда мы будем изучать, там немножко будет по-другому, чем в Патанджали. Обрати внимание, здесь достаточно сухо это все перечисляется с какими-то логическими выводами, что вот представьте, что там если там, тот или иной там, так сказать, человек что-то видит, вот он это воспринимает, а если нет, то нет. То есть это как бы свой акцент, мы должны изучить просто йогу Патанджали, а потом перейти к тантра-йоге. Там опять же акцент будет смещен, но тем не менее.
Ну ведь тоже когда ты что-то представляешь, вот этого же нету в реальности. Да?
Мы поговорим, пока мы не будем сейчас так далеко заходить, просто переберем все те состояния сознания, которые, так сказать, есть. Ну вот, ментальное конструирование есть. Значит, затем сон. А, тоже состояние нашего сознания. В каком плане? Что мы не можем сказать, это какое состояние заблуждения или истинное познание. Мы не можем сказать. Мы не можем назвать это ментальным конструированием. Почему? Потому что как бы сон разворачивается сам собой. Ну, классический сон. Конечно же, мы можем все эти составляющие вместе перемешивать и во сне заниматься ментальным конструированием, почему нет? Но сама оболочка, что ли, или место, так сказать, страна сна, она предполагает, что наше сознание находится в каком-то любопытном состоянии, что вроде бы оно что-то и познает, освещает своим светом и воспринимает какие-то явления, ну нам что-то снится. Но с другой стороны, это не является ни ментальным конструированием, ни заблуждением, ни истинным познанием. Ну вот истинным познанием вот в отношении вот к такой окружающей, так сказать, реальности. Хотя, опять же, здесь все сложно. В тантрических йогах говорится, что нет разницы. Нет разницы, что сон это всего лишь разновидность реального пространства. Так называемое пространство сновидения. Но, тем не менее, вот есть у нас и такое состояние. Мы в нем тоже пребываем.
То есть из прошлого опыта всплывают какие-то впечатления, образы.
Да, что такое сон? Сон вообще на самом деле достаточно сложное понятие. Почему? В нем пересекаются какие-то странные моменты. В нем, безусловно, всплывают какие-то наши прошлые поступки, ну какие-то вот объекты, которые мы уже пережили. Но с другой стороны, они как-то компонуются совершенно любопытным образом. Они какие-то непонятные акценты выносят на передний план, а какие-то, может быть, более явные задвигают на задний план. Так сказать, современная психология даже считает, что сон – это попытка несовершенного разума какие-то свести концы с концами, которые вот в реальной жизни никак не получается свести. И поэтому в реальной жизни часть впечатлений разум просто отрезает и не воспринимает. Точнее, воспринимает подсознательно и где-то откладывает их в коробочку, как недоделанная какая-то работа. И вот они накапливаются, тюки впечатлений, которые реальным сознанием не воспринялись, но они имели какое-то значение в обычной жизни. И вот эти вот недоделанные, недовоспринятые впечатления накапливаются какой-то горой, И если как только эта гора стала выше определенного критического уровня, человек смертельно хочется спать. У него как бы переполняется этот бункер недоработанных впечатлений, он ложится спать, и эти недоработанные впечатления быстро как-то раскидываются, как-то они обрабатываются, как-то они складываются в очень странных взаимоотношениях, но они как бы эти впечатления перевариваются. И вот как только все эти впечатления переварились, человек раз проснулся с чистой, как он говорит, головой. И опять начинает воспринимать наш мир, начинает воспринимать объекты и явления. Часть из этих объектов и явлений он как берет ножницами режет. Вот эту часть, которую он может понять и переварить, он в реальной жизни переваривает. То, что он не может переварить, он отрезает. И опять, значит, сбрасывает вот в этих временные хранилища. Опять до тех пор, пока они не переполнятся, и он опять не захочет смертельно спать. Вот. Но, тем не менее, состояние сна – это некое состояние сознания, которое явно отличается от перечисленных, значит, нами выше. Ну и опять же, по умолчанию, ну, как бы предполагается, что истинное познание, допустим, и заблуждение больше имеют отношение к бодрствованию. Да? То есть здесь как бы немножко выделяется сон в отдельную категорию. Если мы изучим, допустим, Адвайта Веданту, то там будет всего лишь 4 обычных состояния сознания. Да? То есть там будет разделяться не на эти 5 разновидностей, а на 4. Поэтому здесь надо всегда очень четко понимать, если мы изучаем йогу Патанджали, то здесь деление идет на 5. Если же Адвайта Веданту, то там вот на эти 4. Ну, коснемся попозже. Так, итак, мы 4 перебрали состояние сознания. Наконец, последнее состояние сознания – это память. Что-то с памятью моей стало, все, что было, не со мной, помню. Опять-таки память, ведь мы можем даже бодрствовать, но погрузиться в воспоминания. И, как говорят, мысленно перенестись в другое место, в другое время. То есть сознание работает, очень четко работает, оно воспринимает какие-то события, даже какие-то объекты. Но это, во-первых, не сон. Во-вторых, не ментальное конструирование, потому что память – это, как правило, восприятие того, что было. Значит, является ли это истинным осознанием? Ну, трудно, опять же, сказать, или неведением, и того, и другого. Мы можем вспомнить. Мы можем вспомнить и опять предаться как своим заблуждениям, так и озарениям. Если мы вспомним свой опыт по медитации, когда мы там осуществили, там, не знаю, там, самадхи, да, и увидели мир так, как он есть, то, воспроизводя в памяти этот опыт, мы как бы его заново переживаем.
Ну, как бы в настоящее время.
В настоящее время. Потому что ведь самое главное – это в каком состоянии находится наше «я» посредством сознания. И если мы таким образом его воспроизводим, мы еще раз переживаем это состояние. Вот почему, опять же, забегая дальше, в тантра-йоге есть такой метод, называется он памятование. Ну, то есть постоянное помнение, воспоминание, как сказать по-русски-то, которое суть продлевания и восстановления ну, как бы, вот явление того. Ты провел прекрасную бурную ночь с девушкой. Прошло много-много-много времени, но воспоминания об этом, ты как бы реконструируешь все свои ощущения, все свои эмоции. Все-все-все. И ты можешь вообще забыть про реальный мир. А более того, получать именно то же самое наслаждение, как если бы ты был тогда с ней. Почему? Да потому что ведь в конце концов воспринимающий, да, или наше я, или Пуруша, через сознание получает, так сказать, тот или иной опыт. И не важно, как ты его воспроизвел. реальными какими-то действиями, либо потом вот такими какими-то даже, может быть, не совсем реальными действиями, но ты как бы опять воспроизводишь. Это то же самое, что как один документ можно очень долго набивать, там, не знаю, на печатной машинке или на компьютере. Первый раз очень долго. А затем простым нажатием там копировать, да, ты можешь сделать этих копий миллиарды. Точно так же и вот в этих йогах, что достаточно всего лишь один раз пройти тот или иной опыт и по-настоящему ощутить те или иные, так сказать, переживания, ощущения, что в дальнейшем ты можешь буквально с простотой и легкостью воспроизводить их, когда захочешь. Самим фактом.
С таким же ощущением настолько же силу энергии можно притащить?
Ну, прямо пропорционально концентрации сознания. Понятно, что когда мы что-то вспоминаем, то концентрация нашего сознания на вот этих памятных вещах, она чем она сильнее, тем явственнее мы ощущаем это все. Да? А чем она слабее, тем менее. Да, вот рассказывают, что уже по прошествии многих-многих там лет, после того, как люди заканчивают там, не знаю, там школы, университеты, иногда им на память приходит вот это вот, знаешь, как бы переживание перед сдачей экзамена. И вот эти сны постоянно снятся, что человек там идет сдавать экзамен, а сам там ни уха не рыло, или на какую-то контрольную идет писать, ее сам ничего не знает. То есть и как положительные, так и отрицательные отпечатки, они в равной степени воспроизводятся. И чем сильнее человек начинает мучиться во сне, да, вспоминая, что да, действительно, завтра экзамен, а он не знает ничего. А, соответственно, обратная сторона и положительное переживание, очень ну, как бы сильное в этом плане. Это один из могущественных таких методов в тантра-йоге. Но опять же, мы сейчас изучаем йогу Патанджали. Поэтому пока касаться этого не будем. Итак, вот мы перебрали эти пять состояний. Давай еще с тобой посидим и подумаем. А может быть, что-то он забыл. Вот какие еще могут быть состояния? Может быть, что-то Патанджали там не додумал. Может быть, там, не знаю, состояние алкогольного опьянения. Это какое-то свое состояние сознания. Или еще какое-нибудь, да? Или потеря сознания. Да просто потеря сознания. Солнце напекло, бабах, потерял сознание. Вот. Ну, это очень хорошее упражнение, на самом деле, чтобы действительно перебрать в мозгах все состояния, с которыми ты когда-либо сталкивался, и просмотреть. Но здесь можно сразу ответить, что, допустим, то же состояние алкогольного опьянения, оно не есть само по себе состояние. Оно есть где-то череда вот переходы вот этих уже наших указанных, да, там и память, там и ментальное конструирование, там и заблуждение, или наоборот какая-то там уж очень сильная ясность, да, как только ты выпил стакан водки, тебе все становится, у нас даже поговорка есть, да, без 100 грамм не разобраться, да, то есть ясность приходит. То есть это все мешанина этих всех пяти. Да, а потом уже, значит, в пьяном состоянии человек, значит, где-то там в этой миске с салатом и засыпает. То есть все это, ну, как бы вместе, смешано. Ну, тем не менее, я, как и в качестве упражнения, призываю просто перебрать все возможные и невозможные состояния, с которым человек сталкивался, чтобы действительно подтвердить или опровергнуть эти пять основных пунктов. Ну, еще раз я прочитаю вот каждый из этих афоризмов. Итак, пять видов деятельности сознания. Значит так, истинное познание – это восприятие, умозаключение и авторитетное свидетельство. А вот тут начинаются, ну, как бы, до этого мы с тобой рассматривали своим умом. Теперь мы читаем Патанджали. Вот под истинным познанием он приводит это восприятие, умозаключение, авторитетное свидетельство. Этот текст сделан так же, как и сделано большинство формальных текстов Вот завтра придет новый гуру, значит, откуда-нибудь, и начнет что-то говорить. И как нам определить, является ли это истинным или это ложно? Но вопрос на самом деле не праздный. Почему? Другой аналог. Завтра приходит профессор математики и начинает излагать нам высшую математику. Откуда мы можем знать, что он ошибается или наоборот истина в последней инстанции? Ну, первое, что если он, так сказать, вот здесь перечислены восприятие, умственное, умозаключение, авторитетное свидетельство. Ну, во-первых, чисто восприятие. Если кто-то начнет говорить то, что мы и так, ну, как бы, что очевидно, то, что мы тем или иным способом воспринимаем, ну, что солнце встает по утрам, да, там, или еще, ну, или как бы более сложную, да, то есть, ну, это мы и так воспринимаем сами.
Да, с помощью органов чувств мы это знаем, видим.
Мы имеем подтверждение. Значит, умозаключение, ну, мы можем, кто-то придет нам и действительно изложит там высший закон математики, а мы долго там с листком бумаги посидим, так подумаем, сяк, так прикинем, выведем, повторим этот опыт. Придем к тому же самому умозаключению. Значит, тоже замечательно. Но времени нет. Математика слишком большая наука. И остается авторитетное свидетельство. Вот этот вот, так сказать, что называется камень преткновения. Что, приходя в институт или в школу, мы ведь, по большому счету, постигаем то, что, в общем-то, является истинными знаниями. Более того, мы начинаем, так сказать, с пены у рта доказывать, что это были истинные знания. Всего лишь, ну, отчасти по этим первым двум моментам, то есть восприятию и умозаключению, но на 90% из-за авторитетного свидетельства. У нас нет ни времени, ни желания, ни сил воспроизводить весь этот опыт. И мы обычно говорим, раз в этом учебнике так написано, а мы считаем его авторитетным, значит, то, что там написано, является истиной. Вот такая как бы уловка, что ли, да? С одной стороны. Но с другой стороны, Патанджали, он достаточно реалист. И зачем городить какие-то байки о том, что мы все пробуем на зуб? Ничего мы не пробуем на зуб. 90% всех основных вещей, которые мы считаем истинными, пришли к нам именно из авторитетного свидетельства.
Мы как бы сам процесс вот этот не воспроизводим. Нам говорят, что вот есть Солнце, там физику мы изучаем, есть там планеты Земля, что они крутятся. Мы знаем, что вот есть Земля, мы это как бы органами чувств воспринимаем, что Солнце, мы тоже его видим. Вот. И предлагаются, наверное, формулы какие-то, где логически все это можно соотнести. Вот. Но мы это как бы не проверяем все в лабораториях, а этому просто доверяем.
Доверяем.
Но все равно два других компонента тоже ведь участвуют, хоть как-то, на какой-то процесс.
Да, конечно, но понимаешь, что-нибудь, то, что ты не можешь не воспринять, не, так сказать, умозрительно заключить. Я скажу, что там материя там сделана из кварков на каком-то определенном, ну, так сказать, ступени тонкости, да, там атом из чего-то там и так далее, и так далее. А Бог его знает, ты не можешь это воспринять. Чем? А умозаключение, ну, не хватает у тебя, так сказать, ни времени, ни сил воспроизвести тот опыт весь. Но ты веришь этому ученому.
Да, который в телескоп посмотрел.
Да, значит, почему я на этом сейчас заостряю внимание? Да потому что тебе будут попадаться формальные тексты, духовные формальные тексты. И читать их иногда просто одно удовольствие, ну просто, знаешь, и смех, и грех. Там примерно так. Вот приходит новый гуру и начинает излагать свое учение. Ему говорят, гуру, да вы врете, все не так, вы ошибаетесь. А он вместо того, чтобы доказать очевидность, да, или показать на практике, он начинает ссылаться на авторитетные свидетельства. Он говорит, а вот в Бхагавад-гите так написано. Или веды об этом говорят. Или наоборот, Коран заявляет именно так. И никак иначе. И совершенно любопытным образом, как все вопросы тут же с него снимаются. Почему? Потому что по умолчанию считается, что каждая из этих книг есть истина в последней инстанции, и достаточно любое свое умозаключение свести к одной из этих книг, как оно автоматически начинает быть истинным. Вот здесь корень всего сектантства, всего вот этого вот мракобесия, корень всего-всего-всего негативного. Почему? Да потому что авторитетное свидетельство подразумевает под собой именно, ну как бы, авторитетный источник. Боже упаси, Коран и Бхагавад-гита это авторитетные источники. Но нет у меня достаточно оснований считать, что те, кто на них ссылаются, понимают их. Понимаешь? Здесь еще не сама буква должна быть, а смысл. Если ты понял смысл Корана и ссылаешься на него именно на смысл Корана, а не на букву Корана, ради Бога. Но ведь, как правило, никто не ссылается. Вот. Вот это вот такая очень-очень, что называется, большая дыра в человеческих мозгах. Без нее, без авторитетного свидетельства, мы не смогли бы идти дальше. Точнее, мы бы шли так медленно развивались. Но с ней есть вероятность, что тебе вместе с авторитетным свидетельством подсунут лапшу. Вот. Так, ну, во всяком случае, Патанджали упомянул, что истинное познание может быть осуществлено через восприятие, умственное, умозаключение, авторитетное свидетельство. Значит, второе. Заблуждение. Есть ложное знание, основанное не на собственной форме реального объекта. Ну, здесь можно, конечно, было бы и продолжить, не только форме объекта, но еще и явления. Потому что объект, нечто статическое, бывает, когда одно явление, процесс, мы воспринимаем за другой. Больной выздоравливает, а внешним всем кажется, что он умирает. А человек наконец-то избавляется от безумия этого мира, а окружающим он кажется сумасшедшим. И так далее, и тому подобное. То есть, как бы, когда одно заменяется другим, когда почему-то истинная форма представляется в какой-то искаженной форме. А здесь опять же, так сказать, присутствует такой термин, как майя, почему одно воспринимается другим. Но акценты здесь несколько другие. В дальнейшем Патанджали будет это все описано. Но опять же, реально из жизни ситуация, кто-то может прийти и сказать, ребята, вы знаете, что в России нефти осталось, запасов нефти всего там на 30 лет, а как мы зависим от этой нефти? Мы же завтра, не окажись в России нефти, здесь голод начнется. И все придут в ужас, все будут говорить, да, надо не продавать ее там, значит, никому, а беречь, вот как бы на черный день хранить, ни в коем случае не продавать там. Ничего с ней не делать. У всех паника. Вот, мол, типа там распродают богатство Родины, значит, по дешевке эти все политиканы пользуются конъюнктурой, чтобы сегодня у власти остаться. Но это может быть заблуждением. Почему? Да пройдет 5-10 лет, изобретут новый способ получения энергии. И эта нефть нафиг никому не будет нужна. Просто будешь за даром ее отдавать, ее никто покупать не будет. Да? То есть даже такие как бы основополагающие моменты, да, которые вот кажутся очевидными, ну действительно израсходуем всю нефть, все, останемся, значит, без ничего, они могут при более детальном рассмотрении оказаться заблуждением. В Великобритании, значит, большие запасы угля. Большие запасы угля. Вот все, что они успели продать там до 40-х, 50-х, 60-х годов из этих запасов, то они получили. Сейчас этот уголь нафиг никому не нужен. Шахты закрываются, рабочих увольняют, вот там эти пласты, там ничего, там на миллионы лет. Вот точно так же и здесь ситуация, что иногда мы попадаем, как мы как бы неправильно воспринимаем факты. Мы воспринимаем факты или явления, не такими, какими они есть, а почему-то искаженными из-за заблуждения. Ну и приводить, опять же, можно много-много-много разных примеров. Далее, ну, на этом, так сказать, достаточно заблуждениями. Дальше. Ментальное конструирование. Как описывать в своем 9-м афоризме Патанджали ментальное конструирование? Ментальное конструирование лишено референций и проистекает от вербального знания. Вот так. От вербального знания.
Что референции? Что это такое?
Ну, как бы, понимаешь, есть такая очень... славная традиция в научных кругах, вместо того, чтобы подыскать какое-то более-менее адекватное слово в русском языке, приводить, значит, иностранные. Но если ты проанализируешь корень, значит, референция, да, references.
Ссылаться означает, да?
Ну, реальные ссылки на те или иные явления.
Решено референции что-то, то есть... А реальных объектов, что ли, да?
Ну, вообще, на самом деле, надо уточнить латинское. Это все слова, так сказать, происходят из корней латинские. То есть, чтобы вот, когда ты сталкиваешься с такой ситуацией и не знаешь, как перевести это слово, конечно же, лучше всего смотреть такому толковый словарь. В смысле в том, что оно лишено неких ссылок на реально существующие объекты. Понимаешь? Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, за ними не стоит ничего, на что бы ты мог опереться.
Во внешнем
мире. Но опять же, понимаешь, вот я инклюзивный дистрибьютор, вот такие слова меня не просто восхищение приводят. И проистекают из вербального знания. И вслед за, как сказать, тем или иным построением приходят те или иные образы. То есть мы как конструктором пользуемся составными частями и выстраиваем некую такую сложную схему из каких-то простых, но очевидных моментов и элементов. Я президент Соединенных Штатов Америки. Значит, ну, я, да, ну, понятно, да, я подразумеваю. Президент тоже понятная сущность, которая имеет, да?
То есть это реального опыта какие-то взятые информации.
Да, 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 да. А потом она уже раз, значит, сложилась в нечто, как сконструировалась, как из кубиков, знаешь, там, или я король Антарктиды. Значит, тоже Антарктида вроде есть. Что такое король, понятно. Значит, я являюсь им и Антарктидой. Ну, то есть, все в три вместе не являются чем-то, ну, как бы реальным, да?
Да, каждый по
вместе, да,
такой есть. Ну, понятно.
Вместе скомпоновываются и представляются тем или иным.
Воображение, вот, мечты, грезы к этому относятся.
Да, ну, опять же, то есть, мы как бы начинаем, что маниловские планы, знаешь, вот, деревни, вот он, нет, не Манилов, потемкинские деревни, да, или... замки в облаках, да, строй. Ну, здесь достаточно формально у него приводится, я имею в виду комментарии Вьясы, используя другие примеры. Опять же, значит, мы помним, что комментарии могут быть совершенно разные. 10-й афоризм. Сон есть специфическая деятельность сознания, опирающаяся на отсутствие познавательных содержаний. Ну, здесь еще и к тому же перевод такой, как бы, сон. Деятельность не опирается. Ну, я вижу стул, да, я вот мое сознание опирается на какой-то реальный объект. Стул. Значит, помним, что мои органы восприятия его воспринимают. Точная копия образуется в моем разуме. Мое сознание воспринимает мой разум, где есть точная копия этого объекта. То есть воспринимаемый в разуме объект жестко связан, как бы это сказать, с присутствующей референцией, да, на этот внешний.
Как сознание не может, что ли, вот это воспринять само по себе, вот сознание, разум это воспринимает, да?
Да, вот в том-то и дело, но это потом мы будем изучать, когда мы дойдем до сверхспособности, что в состоянии человека мы не можем непосредственно сознанием воспринимать объект, минуя вот этот вот эту цепочку передаточных звеньев.
Этот буфер, да.
Вот почему-то такое большое количество заблуждений в этом мире. Что мы все воспринимаем. Сознание, оно не нуждается в чистке. Говорят, вот надо очистить сознание. Совершенно глупейшая фраза. Сознание не нуждается в очищении. Почему? Оно и так чисто. Вот воспринимать оно может объект, ну, разум, да? Загрязненный.
То есть разум можно очистить, именно вот эту субстанцию.
Да, но даже еще дальше, если идти еще более вглубь психологии, значит, йоги, на самом деле разум сделан из чистейшей субстанции. В нем присутствует сатва. Его тоже уже чистить некуда. То есть даже сам разум чистить не надо, а надо чистить впечатление разума. То есть сам, вот представь себе, сознание абсолютно чисто. Нет, сознание оно вообще вовне. А мы о нем даже не можем сказать, чисто оно или нечисто, его способность воспринимать. Все.
Да, это совершенно.
Это совершенное ясность. Такое же свойство, совершенная ясность, которая не меняется, что бы ни происходило. Вот почему и грешник, и великий святой на уровне сознания суть одинакова. Сознание у них одинаково работает. Но только лишь у святого оно светло, так сказать, через светлый разум и через светлые мысли, чувства видит все в свете, да, у грешника оно светлое сознание пронизывает светлый разум Будхи, ну, так сказать, чьи-то Будхи, так сказать, субстанции сделаны из сатвической тончайшей материи. А вот по ней проходят затемняющие мыслеформы. И сознание концентрируется и поглощается этими затемняющими мыслеформами. И поэтому один святой, а другой грешник. Больше разницы между ними нет. Понимаешь? А, да, так вот, значит, минуя вот этот самый, так сказать, этот буфер, как только начинается любая попытка миновать, сразу же приходит сверхспособность. Когда ты слышишь на большом расстоянии без органов чувств, когда ты видишь, воспринимаешь, когда ты делаешь, есть такая красивая фраза, когда по капле воды ты делаешь вывод о наличии морей, океанов, бурь в этих океанах, штормов страшных, волн и так далее, и так далее. Всего лишь по одной капле. То есть это вот такая способность...
Сосредоточение.
Ну, это приходит как следствие сосредоточения, то есть это ты упомянул, как оно должно приходить. Но в конечный результат или конечный, так сказать, свойство, это то, что ты начинаешь уже воспринимать, ну, как бы, явление и реальности не обычной ступенчатой вот этой схемой, а другой. Но это уже следующий этап эволюции, к которому каждый человек должен прийти. И человек духовный – это тот человек, у которого это уже немножко начало проявляться, а человек обычный и материальный, у кого пока еще не начало. Поэтому с этой точки зрения все обречены заниматься йогой. Ну или тем или иным духовным каким-то.
Это интуитивное знание называется, да?
Да, но мы в дальнейшем там будет более подробно, мы коснемся. Да, так вот, мы остановились на сне. Значит, во время сна, понятно, нет реальных объектов, чтобы вызывать, так сказать, рефренсы. Значит, 11-й афоризм и последний по состоянию сознания – это память. Память есть сохранение прошлого опыта. Ну, в общем, коротко и лаконично. Да, коротко, лаконично и понятно. У нас, когда мы живем, понятно, с нами происходят какие-то те или иные явления, впечатления. Они все откладываются в виде памяти. Причем память это сохраняет. Мы говорим, я что-то забыл. На самом деле память не забывает ничего. Вопрос только в том, что мы не умеем извлечь этот опыт. Мы не знаем, как к нему подобраться. Но он внутри нас, так сказать, сидит, где-то лежит. В Всякие опыты с загипнотизированными людьми показывают, что они могут вспомнить там, не знаю, мельчайшие подробности там 20-30-летней давности. Просто буквально мельчайшие, как если бы они это видели вот перед глазами. То есть свойство памяти — это своеобразная такая функция, что ли, нашего здесь пребывания. Это постоянная, ну как бы опыт накапливания, ну то есть как каждый элемент, каждое явление, оно откладывается. Все, что мы когда-либо слышали, видели, помнили, разговаривали и так далее, оно у нас там.
Это все образует подсознание, да, вся эта память образует подсознание.
Да, значит, как следствие памяти, то есть вот помнишь, мы уже говорили об отпечатках кармы, но правда мы этим занимались во время занятий по тантра-йоге, что каждое явление или каждый объект, с которым мы соприкасаемся, делает своеобразный отпечаток. Вот это, в принципе, аналог памяти. Поэтому в некотором смысле наша карма, она идентична нашей памяти. То есть мы помним все. Мы помним как что-то хорошее, так и что-то плохое. Оно нам представлялось. И, соответственно, будущие поступки мы во многом делаем из того накопленных слоев памяти, которые в нас уже хранятся. И вот если наш опыт был хороший, чистый и светлый, то, соответственно, у нас там очищенное, так сказать, впечатления более чистые и светлые. И следующие поступки мы делаем вот в сторону этого чистого и светлого. Если же наоборот грязное и мучительное, то как бы круг кармы замыкается, и мы опять обречены это как бы отрабатывать, дорабатывать. Но в дальнейшем у Патанджали будет этому посвящена большая часть его работы. Более того, работа-то как раз и посвящена как вот действию с памятью, с этими отпечатками. С этими отпечатками, кармическими отпечатками. То есть память — это в некотором смысле кармические отпечатки. Как с ними, ну, если угодно, бороться или трансформировать их. Как только мы победим, так сказать, станем преобладать над этим, мы достигнем состояния самадхи. Но это будет в дальнейшем.
То есть эти отпечатки, они определяют как бы следующий человек, опыт, с которым он сталкивается, даже вот обычной жизни, у него раз, отпечатки какие-то всплыли. Что-то ему напомнило, у него раз, это всплыло. То есть, а когда вот сознание уже как-то высвобождено, да, они начинают, начинают сжигаться, начинают перевариваться, да?
Да, значит, здесь вот в чем еще проблема, что кто-то из поэтов, я уж не помню кто, сравнил наш мир с вокзалом. Вокзал, на котором множество поездов, все они идут в разные, ну, в разные стороны. А весь этот мир как большая такая сортировочная станция. Кому туда, кому сюда, кому налево, кому направо, кому вверх, кому вниз. И вот получается следующая вещь. Человек оказывается на этой станции, и, ну, понятно, приходит соприкосновение с другими людьми. И в зависимости от того, какой у него был предыдущий опыт, он тяготеет к тем или иным людям. Если он до этого, там, не знаю, с какими-нибудь уркаганами всю свою жизнь провел, да, с бандитами, то, понятно, в обществе бандитов ему будет более приятно. Ну, он будет их просто понимать. Ну, как бы это как его среда. И можно с большой степенью вероятности предположить, что вот сейчас, да, он сядет на поезд, куда едут бандиты, да, и туда же отправится в ту страну и будет жить по тем правилам вообще всегда. Но на этой же станции бродят очень много святых. И если ты будешь общаться со святыми, то, ну, общаться как-то, поддерживать с ними отношения, то большая вероятность, что ты сядешь именно на тот поезд, куда поедут они. Ну, за компанию. Просто ты о другом, может быть, даже знать не будешь. Ты будешь по этой станции ходить, и тебе будет казаться, что вокруг всего лишь одни святые, что все поезда идут, значит, в чистую страну. И что другого, в принципе, невозможно. Значит, если ты будешь общаться с этими, значит, бандитами, ты наоборот будешь считать, что весь мир это какая-то такая большая зона, где если не ты, значит, кого-то замочишь, то тебя замочат, где вокруг все сволочи, да? И что со всеми надо, как говорится, держать ухо востро, да, а палец на, значит, спусковом крючке пистолета. Вот. И все поезда все равно рано или поздно отправятся в ту, значит, бандитскую страну. Чем быстрее туда попадешь, тем веселее будет, значит. И ты туда попадешь, и ты даже в принципе будешь не знать, что бывает по-другому. Вот такой наш мир. Он, вот, знаешь, 200 миллиардов параллельных миров в одном мире. И ты выбираешь себе струйку, да, и тебя нанесет в одну из сторон. Так вот, память в этом отношении, она играет решающую роль. Что однажды пообщавшись, ты тяготеешь уже к тому же самому. Тяготеешь. А иногда это злые шутки, что в плане того, что ты уже поменял все, да, ты, допустим, общался с бандитами, а потом начал общаться со святыми. И уже там 30 лет общался со святыми, и тебе уже забыл про бандитов. А потом случайно попал в их кому-то там сходняк, тусняк, да? И все как бы раз и всплыло. Как если бы не было этих 20 лет, проведенных со святыми, как если бы вот оно как вчера, да? Вот это вот законы кармы по такому же принципу действуют. Ты обязательно попадаешь, ну хотя бы тебя, опять же, будет случай вернуться туда. И исправить свою карму ты можешь только лишь одним, что не восприняв. Сказать, ребята, без меня, до свидания, у меня много дел, без меня. И они, значит, поедут там в свою, значит, преисподнюю. Но без тебя. То есть, если ты когда-то один раз общался, то ты, вероятно, будешь, еще тебя жизнь, вероятно, ну, большая вероятность. Может такого и не быть, конечно. Но как только ты еще во второй раз придешь в соприкосновение, твоя память ниоткуда. Ты будешь думать, что ты давно забыл. Ничего ты не забыл. Все всплывет. Значит, случай из жизни. 1998 год. Когда, значит, у нас вот-вот должен был разразиться этот экономический кризис. Я не мой свидетель такой сцены. Люди, которые, значит, заработали много денег, у которых там виллы на Канарских островах, которые, ну, богатые люди, просто богатые. И вот тут начинается, значит, кризис. И я помню, тогда что-то начали продукты исчезать с полок магазина, все как ошарашенные, одурелые бегали. Как если бы это был не 98-й год, а, не знаю, 89-й год, или там, когда еще был этот самый-самый разгул голода, да? И вот я вижу, что как мгновенно маска богатства, удовольствия и такого, знаешь, немножко вот чванливого такого отношения к жизни, как раз все подобрались, все совки один в один с авоськами, значит, бежать в магазин и закупать макароны. Я про себя думал, ну, бог с ним, ну, они подорожают в 40 раз, эти макароны. Ну, у этих людей достаточно денег, даже они подорожали в 2000 раз, понимаешь? Но вот на подсознании мгновенно человек попал в другую ситуацию, и вся его предыдущий опыт раз всплыл, и он уже маленький, значит, винтик в этой советской системе. Если завтра придут к власти какие-нибудь тоталитаристы, да, типа Сталина, и начнут гайки закручивать, я тебе уверяю, 99% людей с понедельника вспомнят, значит, начнут там вступать в эти коммунистическую партию, там, гимны петь, да, и так далее. Потому что это все заложено. Это мы сейчас такие все здесь демократы такие, знаешь, развязные такие, о, да кто нам что там скажет, да, Господи ты, Боже мой, мы здесь все такие важные. Все, как только ситуация изменится, мгновенно все всплывет. Потому что это долго формировалось. И, соответственно, чтобы от этого избавиться, ну, нужно какое-то время. Вот, поэтому память, сложная вещь, сложная штука. Но мы опять же здесь немножко вперед забежали. Итак, сознание. Сколько там, посмотри, время, чтобы мы...
467.
А, ну нормально. Итак, значит, еще раз будем повторять. У нас есть я, которое называется Пурушей. У этой Пуруши есть свойство сознание. Просто свойство, это аксиома. Вопрос, а что такое сознание, вернее, а что его делает, он в некотором плане бессмысленен. Потому что это не оно из чего-то сделано, а из него все сделано. Да? То есть, как бы, местами все меняется. Вот. Это сознание, направленное вовне. Не на саму Пурушу, не на само я, а вовне. И человек живет в этом мире материально. Потому что сознание направлено вовне. Вот когда сознание направлено вовне, оно функционирует 5 различными способами. Итак, это, значит, истинное знание, заблуждение, ментальное конструирование. Что там у нас еще?
Значит, сон, память.
Сон, память. Это когда сознание направлено вовне. Понятно, да? Когда сознание направлено вовнутрь, вот в эту классификацию уже не попадает его деятельность. Значит, это мы должны очень и очень хорошо помнить. Мы уже сделали два таких базовых два шага сделали. Даже три. Первое. Мы определили, что йога есть отсутствие модификации сознания. Второе. Мы определили, что сознание – это свойство Пуруши, свойство «я». Третье. Мы определили, что сознание направлено вовне, и оно проявляется 5 различными способами. Причем часть из этих способов считается очищенным, часть – загрязненным. Давай еще афоризмом, пока у нас время есть.
Я читал следующее, да нет?
Читай там.
Да, 12-е, да, все. Их прекращение достигается благодаря практике и бесстрастию. И комментарий. Поистине, реке сознания свойственно течь в двух направлениях. Она течет и ко благу, она течет и ко злу. Река, которая устремлена к абсолютной обособленности по руслу развлечения, течет ко благу. Если же она устремлена к сансаре по руслу неразвлечения, то она течет ко злу. Из этих двух поток, стремящийся к чувственным объектам, перекрывается посредством бесстрастия, а поток, стремящийся к развлечению, прокладывает себе путь с помощью практики различающего знания. Таким образом, прекращение деятельности сознания основано на них обоих.
Все, да?
Да.
Давай сразу будем сейчас по одному. Ага. Значит, итак, мы перечислили 5 видов сознания. И, наконец, 12-й афоризм. Их прекращение достигается благодаря практике и бесстрастию. Вот тут... как бы Патанджали вывел нас на следующий такой логический уровень, что ли, да? Что подразумевается, что сознание, оно непрерывно. То есть не бывает момента, когда бы у того или иного человека не было бы сознания. То есть сознание, поток сознания, если можно говорить так, о потоке, да, или процесс сознания, осознавания, он непрерывен. Вот есть наше «я», наша Пуруша, есть вот это вот свойство Пуруши, сознание воспринимать. И оно работает, если так можно выразиться, всегда. И днем, и ночью, и прошлую жизнь.
Спим мы там, не
спим. Рождаемся мы, умираем, проходим промежуточное состояние между рождением и смертью. Мы напились водки до свинячьего состояния, уже не членораздельно можем что-либо там говорить, да, либо мы там обкурились каких-нибудь наркотиков, либо мы, не знаю, там, ну, что угодно, да, от солнечного удара потеряли сознание, да, выражение, потеряли сознание. Вот. Но всего лишь эта фраза. В любом случае сознание, поток сознания, как он был, так он и идет. Вопрос в том, что этот поток сознания пронизывает разум и проявляется пятью предыдущими, как мы уже описали, свойствами, направлениями. И вот каждая из жизненных ситуаций или перипетий, с которыми сталкивается, значит, человек, оно заставляет как бы переключаться сознание вот на разные эти потоки. Но никогда не бывает так, что все, сознания нет. Такого невозможно в принципе. Сказать...
Потеря, как бы, вот этот смысл потери сознания, это значит какое-то слишком затемняющее впечатление в разуме, и все. И поэтому свет не просвечивает,
да,
просто.
Да. Сознание перестает, ну как бы вообще, что бы то ни было, высвечивать, вернее, ну как бы высвечивает вот как во сне без сновидений. Оно не исчезает. Оно никогда не исчезает. Что бы ни случилось, завтра ты станешь миллионером. Будешь в золоте купаться, будешь прыгать, веселиться, значит, там у тебя будет там, не знаю, или там ты станешь шейхом Саудовской Аравии, у тебя будет там 800 жен, 500 мерседесов, 700, значит, вертолетов, и вообще все нефтяные запасы будут принадлежать тебе. Но сознание, как было у тебя, непрерывно и неизменно, так оно и останется. Пройдет 2-3 дня, значит, Соединенные Штаты решат взяться за саудовского, значит, миллионера, все у тебя отберут, ты будешь в бедности валяться в луже, не знаю, с бутылкой водки, значит, вместе с бомжами, да, грязный, непричесанный, вообще ничего не соображающий, где ты вообще и зачем ты, никто тебя уважать не будет, вообще все там от тебя ноги вытирать будут, но тем не менее твое сознание, как было, так и останется то же самое. Это та вещь, которая неприходящая. Поэтому во многих йогах и в такой системе, как Адвайта Веданта, в первую очередь делается упор именно вот на это сознание. Если ты сумеешь усидеть на этом, так сказать, лучики света, не меняющимся ни при каких обстоятельствах, то ты построишь внутри себя цитадель, которую не может завоевать ничто, которую не может ничто, ну, как бы, низвергнуть. Никакая вещь в мире не может ничего с тобой больше сделать. Вот. А даже если ты умирать будешь, сознание все равно будет следить за процессом твоей смерти. Оно незримый как бы наблюдатель. Понимаешь?
Да, в нем вот нужно просто утвердиться и не зависеть от вот разума, чего-то.
Да, именно. То есть мы должны утвердиться в сознании, а не в его преломлении. Ведь сейчас мы с тобой, ну как бы, говоря, подавляющее большинство людей, оно утвердилось не в самом сознании, а в его преломлении через разум. Но стоит, значит, выпить большую дозу спиртного или какому-нибудь химической дряни сожрать, как этот разум начнет, значит, вести себя не так, и будет такое впечатление, что ты теряешь контроль над своим сознанием.
Да-да-да.
Вот, что что-то начинает меняться. А если есть ощущение, что что-то начинает меняться, значит, ты сидишь еще пока не на сознании. Понимаешь?
Это мы говорили уже о проверках.
О проверках, да. Мы уже говорили о проверках, да. Вот. Да, так вот, значит, и это сознание, оно проявляется вовне, и оно модифицируется пятью разными способами. А йога достигается, когда оно перестает модифицироваться. Оно перестает вот перепрыгивать из одного состояния в другого, оно перестает как бы видоизменяться, оно перестает быть поглощенным какими-то объектами, а начинает светиться само есть себя. Вот когда оно начинает светиться само по себе, очень легко человеку его как бы осознать сознание и отождествиться с ним. Все.
Направить как бы вот это внимание само на себя.
Само на себя. Выйти и быть постоянно вот в этом потоке своего сознания. И Патанджали вот здесь сейчас приводит следующую в 12-м афоризме, как этого достичь. Прекращение, ну имеется в виду модификации сознания, достигается благодаря практике и бесстрастию. А вот он указывает на два этих метода. И может показаться, ну ладно, практика понятна, а бесстрастие здесь при чем? Понимать это надо следующим образом, что есть так называемый подход активный, есть подход пассивный, есть подход энергии, есть подход сознания. Вот здесь он, в принципе, этими словами и указывает. Когда мы говорим на вопрос энергии, это благодаря практике. Когда благодаря методу сознания, ну я беру эти термины, метод энергии, метод сознания, из тантрической йоги, которую мы практикуем, да, бесстрастию – это когда ты не вовлеченный наблюдатель. Вот, вот два таких метода предлагает Патанджали. Ну, очевидные методы. Во всех йогах это так. Больше не бывает в этом мире ничего. Ну, просто он их назвал разными словами.
Практика и бесстрастие.
Да, то есть под практикой он назвал, ну, как бы всю совокупность методов энергии, под бесстрастием всю совокупность методов сознания. Посмотри, сколько там времени.
542.
Ну все, наверное, да, уже иначе не успеем.
Ну я не знаю, ну еще вообще там.
Ну давай еще. Давай еще афоризмик. Афоризмик.
Тринадцатое. Из них практика есть непрерывное усилие по сохранению устойчивости сознания. И комментарий. Устойчивость есть отсутствие развертывания сознания, невозмущаемость его течения. Практика – это непрерывное усилие, предпринимаемое с данной целью. Энергичность, упорство в желании достичь состояния устойчивости и соответствующий образ деятельности по ее реализации.
И следующий, давай.
14. Но она становится прочно укорененной только тогда, когда ее придерживаются в течение длительного времени, без перерыва и с должным вниманием. Практика, которой придерживаются в течение длительного времени, придерживаются непрерывно и реализуют ее посредством подвижничества, воздержания, знания и веры, то есть с надлежащим вниманием, становится прочно укорененной. Другими словами, ее цель, то есть устойчивость сознания, не может быть внезапно подавлена возникающими санскарами. Таков смысл сутры.
Угу. Следующий, да.
15. Бесстрастие есть состояние полного продления у того, кто свободен от влечения к чувственным объектам и целям, освященным традицией. Сознание, лишенное влечения к чувственным объектам, таким как женщины, еда, питье, власть и так далее, и целям, освященным ведийской традицией, обретению жизни на небе, бестелесности и растворению в первопричине, даже при наличии связи с божественным или с божественными или мирскими объектами, видящее их несовершенство благодаря способности высшего развлечения. То есть сознание полного преодоления, характеризующееся отсутствием чувственного опыта, свободное от всего, что должно быть отброшено или присвоено. Это и есть бесстрастие.
Угу. А и последний еще один прочитаем.
16. Угу. 16. Оно высшее, когда благодаря постижению Пуруши исчезает влечение к гунам. Видящий несовершенство чувственных и освященных традиций объектов становится безразличным к ним. Благодаря практике видения Пуруши, йогин, разум которого расширен благодаря совершенному развлечению, порождаемому чистотой этого видения, становится безразличным гунам, как в их проявленной, так и непроявленной сущности. Таковы два вида бесстрастия. Высший из них – ничто иное, как ясный свет знания. Тогда йогин, у которого с появлением этого света возникла способность различающего постижения, размышляет: «Все должно быть обретено, обретено. Аффекты, которые должны быть избыты, избыты. Разорвана неразъемная цепь непрерывности существования, при сохранении которой за рождением следует смерть, а за смертью – новое рождение. Именно бесстрастие есть высшая цель истинного знания, и абсолютная обособленность связана с ним нераздельным образом». Далее. Почему прекращение деятельности сознания, достигаемое посредством обоих методов, называется сознательным сосредоточением?
Все. Достаточно. Давай этот сам. И взгляни, сколько там осталось?
570. Осталось 100.
Ну да, где-то 130, ну это нормально. Так. Итак, очень и очень подробно. Модификацию сознания мы можем остановить двумя методами. Значит, либо благодаря практике, либо благодаря бесстрастию. И опять же помним, практика – метод энергии, усилия. А бесстрастие – это метод сознания, наблюдения.
Но это тоже фактический метод. Вот метод, где предпринимается какое-то действие, бесстрастие, наблюдение. Как это может быть без действия?
Дело в том, что вот здесь-то как раз действие, здесь самое сложное, чтобы не допустить своего спонтанного действия. Вот я сталкиваюсь с той или иной ситуацией. И от меня, ну как бы, если я проявляю бесстрастие, от меня ничего не требуется. От меня требуется просто наблюдать. Но так уж сделаны во мне программы, что они не могут сами наблюдать. Они тут же заставляют, вынуждают меня как бы вовлечься в это действие. Значит, я иду по улице, на меня нападают грабители и начинают меня, значит, грабить. Конечно же, моя подсознательная реакция – это оказывать им сопротивление. То есть заставить меня что-то делать. И вот за как бы просто не вовлекаться очень трудно.
Ты можешь вовлекаться руками, ногами, но при этом как бы сознание делать усилия, потому что сознание было чистым, ясным и таким.
Ну это уже мы рассматриваем боевые искусства. Ну ладно, на другом примере. Какая-нибудь просто жизненная ситуация, да, и очень трудно не вовлечься. Почему? Потому что вот представь себе, если ты 100 раз, там, 100 миллионов раз делал что-то одно и то же. Ты 100 миллионов раз проявлял свое действие. Ты делал что-то. Ты не бесстрастно наблюдал, ты делал что-то. То, значит, в следующий раз очень тяжело заставить просто бесстрастно на этим наблюдать. У тебя как бы руки и ноги сами и чешутся, да, вовлечься в это.
Да, но в этом же и метод, что как бы у тебя руки и ноги чешутся, тебя влечет к этому, а метод в том, что ты это все обратно воспринимаешь, это обратное действие. Как бы ты влечешь, но ты раз и обратное действие, что ты все успокаиваешь.
Не, ну на самом деле как бы это не так. Это не так. То есть имеется в виду, что ну ты как бы понятно, что это я говорю, почему это очень тяжелый метод, что это привычка просто вовлекаться. Это привычка как бы тратить деньги там, где ты их можешь не тратить. Понимаешь, в чем дело? Вот как бы, ну, если иносказательно, да, то есть, чтобы там что-то достичь, надо потратить либо очень много денег, либо не тратить их вообще. Вот метод энергии – это потратить очень много денег.
Друзья, меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Мы приглашаем вас посетить наши семинары, занятия и лекции. Вся информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Для самостоятельного дистанционного изучения йоги работают наши интернет-йога-курсы по адресу курс.openyoga.ru. Наши обучающие фильмы и программы по йоге вы можете приобрести в нашем интернет-йога-магазине по адресу shop.openyoga.ru.